Вера открывает нам то, что истинно. И от искренней веры рождается любовь. Потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не согласится удалиться от любви.
Господь, сотворив человека, даровал ему свободную волю. И перед каждым из нас стоит нелегкий выбор, как употребить эту волю. И сегодня о судьбах двух людей, которые определились в своем жизненном пути.
Воспоминания, которые у меня в жизни, момент крещения. Было как раз тысячелетие крещения Руси, 88 год. Мне было 2 года. Родители были не то что воцерковленные, родители были сочувствующие. Меня раздевают, должны окунать, я по обыкновению реву, ну как все дети. И как я сейчас помню, первые слова матери его купили. Посмотри, говорит, может там рыбок увидишь. Это я помню хорошо. Все говорят, что такого быть не может. Родители не верят до сих пор напрочь. И говорят, тебе кто-то рассказал. Но вот, может быть, так промыслительно или символично, первое, что я помню в своей жизни, это церковь. Если спросят, в чем суть дружбы, так и говори, я не знаю. А то вдруг поймем, и все сломается.
Мы были соседями, квартиры были рядом. Но я не помню уже кто. И, в общем, кто-то забыл ключи дома. Отец Александр, ну вот он только-только, они переехали. Я стою, жду, приходит его отец и говорит, а ты что тут стоишь? Я говорю, вот ключи забыл. Он такой, ну заходи, говорит, чайку попьешь. Там, говорит, сын у меня примерно твоего возраста. Ну, так познакомились.
Сколько лет это было?
Лет, наверное, по 10, может даже меньше.
Как у нас сказал один известный режиссер, если человек не дурак, то он все равно в Бога поверит. Вот. И как и любого человека, начали мучить вопросы смысла жизни. Зачем живем? Зачем я что-либо делаю? Да? Ведь в конечном итоге, зачем я просыпаюсь каждый день? Да? Ради чего? Если в конце ноль, если мы все умрем, как говорят, да, там черви съедят или еще что-то, зачем я сегодня проснулся? И вот раз за разом не было такого события, что вот я вот проснулся и сказал, что я верующий человек. Вот такого не было кардинального события. Момент плавный. Тихонечко. Здесь прочитаешь, здесь узнаешь, здесь с какими-то людьми познакомишься. И постепенно вот осознал, что именно православие, вот глубина в православии меня удовлетворяет. Потому что ну, в то время ведь разные люди приходили, да, и сектанты, и прочее, да, дверь позвонят, вот возьмите, возьмите. И где-то, наверное, класс 9-10, вот был переломный. Я все обстоятельно обдумав, принимаю решение поступить в духовное училище. Отец Павел уехал в Москву. Он закончил институт, он поступил в институт и уехал в аспирантуру поступать в Москву, которую он тоже успешно закончил.
Я стал священником, можно сказать, неожиданно. Это было для меня не какой-то не целью. Это я абсолютно к этому не шел. Это было очень так, с одной стороны, быстро, с другой стороны, спонтанно. И я даже вот так сам не знаю, как это получилось. Я жил в Москве, долго там жил, 8 лет, работал, был ученым, занимался наукой.
Он же сначала не физиком хотел быть, он случайно стал физиком. Я знаю, но он никогда не признается. Сначала он хотел быть биологом. Все учебники по биологии для вузов я еще прочитал у тебя в 10 классе. А ты все мои потом читал из духовного училища. Главный эксперт у меня по вопросам, как устроен мир, простым языком объяснял мне всегда сложные вещи. Как-то вот мы сидели с ним, встал вопрос о том, вот как вот людям объяснять Троицу.
Вот вроде 3 равно 1 там и прочее. Отец Павел говорит, да тут все ясно, в природе такое встречается, это же, говорит, корпускулярно-волновой дуализм, когда свет одновременно является и частицей, и волной. Ну, все стало ясно. Я до сих пор теперь пользуюсь этим делом, чем немало удивляюсь слушающий.
Если посмотреть на них, держится их дружба, как-то вот взаимное уважение, наверное. Они друг к другу прислушиваются, нет такого, чтобы там у них... Как-то кто-то был выше, кто-то не выше. Они прислушиваются совету, что Александр советует, что отец Павел советует в отношении семьи, в отношении работы. Как-то вот они идут вровень.
Я сказал, Павел, хватит тебе в своих НИИ, в ядре ковыряться, да? Пойдем к нам в церковь, да, будешь священником. Вот человек-то не глупый, с образованием. Ведь тоже требуется определенное доверие, чтобы взять все, бросить. Карьеру там, в институте могу сейчас преподавать, да, в любом взяли бы его с руками, но он все бросает, идет, потому что его ему друг предлагает. Ну, я надеюсь, еще не пожалел.
Супругу зовут Светлана, и она сказала, ну, вот, я, говорит, за ученого выходила замуж, а не за папа. Но потом подумала, поговорила с сестрой, с мамами, и с моей, и со своей. Я считаю, что принятие сана и вообще священства все-таки не человек его выбирает, а именно Господь выбирает человека. Вот так Господь меня призвал, я дерзнул согласиться. Вот это новый образ, новая среда, она, конечно, совершенно другая. Ее не сравнить вот с таким мирским.
Со стороны человеку может показаться, что в церкви есть определенный конвейер. Вроде все одно и то же, одно и то же богослужение многим может показаться. Со стороны. А вот когда проникаешь вглубь и смотришь на процессы изнутри, во-первых, в понимании происходящего. Это пока не знаешь богослужебных текстов, не знаешь, зачем как что устроено. Это бывает непонятно и кажется одинаковым. Но молитвы, которые веками, да, церковь произносит, те действия, которые она веками совершает, можно их постигать бесконечно. Вот даже возьмите молитву «Господи, помилуй», да? Ведь ее некоторые осмысляют десятилетиями. Когда мы молимся «Господи, помилуй», кажется, что мы просто замаливаем Бога, который на нас сердится, многими так может показаться, да? Вот я Бога обидел, и Он на меня гневается, и я сейчас у Него прошу прощения. Это не совсем так. Бог жалеет всех. Он умирает за людей. Ведь в первую очередь он умирает за грешных людей, а не за святых. И когда мы читаем молитву «Господи, помилуй», «Кирия Лейсон», эта молитва звучит по-гречески, ведь момент елея, масла, как момент уврачевания, вот этот мотив «Господи, уврачуй меня так, чтобы мне ничего не мешало с тобой общаться, чтобы я мог к тебе идти, а ты ушел ко мне». Вот это ведь самое-то главное. Торжестве православия человеку может показаться, что это уж слишком пафосно, да, православие торжествует. Но если мы понимаем, в чем торжество, в первую очередь, мне кажется, это торжество здравого смысла. Ведь торжество православия связано с иконопочитанием. Изначально с неразумным почитанием икон. Ведь поводом для бунтов, восстаний и прочей такой иконоборческой политики были злоупотребления. Когда икону брали себе восприемники в крестные, например, или при монашеском постриге, или соскабливали краску и добавляли в потир. Все вот эти злоупотребления вылились в некую форму аллергии православной. Когда появились представления другой крайности, а давайте-ка мы вообще тогда все иконы уничтожим. И вот торжество православия выработано здравомыслящее такое отношение к иконе. И вот человек, который заходит в церковь, он обязан думать. Во-первых, постоянно задаваться вопросами, почему он православный человек, и задаваться вопросом, а что от меня хочет православие? Где я могу узнать о православии? Большинство людей, я как вот священник знаю, приходят в церковь первый раз, потому что им от Бога чего-то надо. Надо здоровье, нужно там в бизнесе, чтобы все было хорошо, денег там. Вот тебе свечка, Господи, да? А ты мне дай вот все остальное. Вот этот подкуп. Подкупить небо невозможно. Строя храм или жертвуя что-то, человек в первую очередь меняет себя. И поменяв себя, ему легче с Богом общаться. Вот когда он что-то безвозмездно делает другому человеку, у него появляется это чувство любви, бескорыстной любви. Человек должен спрашивать в первую очередь: Господи, а что ты хочешь от меня? Не то, что я от тебя хочу, а ты от меня что хочешь? Ведь это ведь мало кто задается.
Торжество православия, на мой взгляд, говорит нам о том, что мы в очередной раз напоминаем и себе, и людям о том, что в нашей церкви руководят не люди, а все-таки всеми нами руководит Бог. Подчинение своей воле вот этому святому руководству есть великое благо, к этому нужно стремиться, ну и в конечном итоге вот это святое управление, святое направление приводит нас к спасению.
Находимся в Заречной части города Котельнича. Здесь население около 500 человек. Называется Назатон. Вот моста на ту сторону нет, кроме железнодорожного. И люди попадают сюда зимой по льду, а летом здесь ходит небольшой теплоход. И здесь в память о том, что в 30-е годы расстреливали людей, установлен поклонный крест. И мы с отцом Павлом приехали посмотреть, в каком он состоянии.
Крест был установлен 10 лет назад для того, чтобы действительно люди помнили. В общем, мы должны помнить свою историю, потому что ведь те люди, можно сказать, герои, потому что они отстаивали здесь нашу веру и проливали кровь. И поэтому необходимо, чтобы и молодежь в первую очередь помнила и чтила своих героев. Это как раз герои нашего времени.
Очень важно, какой выбор мы сделаем с вами, ведь от этого зависит наша с вами земная жизнь и жизнь будущего века. Помните об этом. Всего доброго.